Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем новый цикл лекций в Златоустском центре. И этот цикл будет посвящен древнерусской словесности, древнерусской литературе и литературе нового времени. Я уже хочу обратить ваше внимание, как я называю вот три этапа. Древнерусская словесность, древнерусская литература и литература нового и новейшего времени. Конечно же, подход этот не случайен, и мы с вами будем рассматривать всю русскую литературу, пока я ее буду называть именно так, на почти тысячелетнем ее протяжении. То есть, по сути дела, с начала формирования оригинальной русской словесности, то есть середины XI века, и закончим мы наш разговор, даст Бог, началом XX века. То есть не всю тысячелетнюю историю мы берем, 900 лет, но этого тоже вполне достаточно. Поскольку сегодня лекция первая, и здесь я вижу много новых людей, поэтому мне нужно как-то ввести вас в этот курс и рассказать, чем мы будем заниматься на протяжении какого-то определенного времени. Сколько у нас это займет, я пока не знаю, но время, то, что называется, покажет. Так вот, и для тех, кто уже слушал, курс русской литературы. Это тоже, в общем-то, будут в какой-то степени и новые данные, новые факты, новые сведения из курса древнерусского. Почему? Потому что мне прежде всего нужно обратить ваше внимание на отличие нашего нынешнего мировоззрения и, естественно, и мировосприятия, и, естественно, отношение к творчеству, которое есть сейчас и которое было в Древней Руси. Конечно же, это совершенно два разных подхода. И я постараюсь это объяснить вам на протяжении первых лекций, когда мы будем подступать к изучению древнерусской словесности. Почему я употребляю этот термин «древнерусская словесность»? Не устное народное творчество, понятно, что это совсем другой пласт, мы немножко коснемся этого, а именно письменности, которая сформировалась под влиянием принятого в 988 году христианства на Руси. И понятно, что тогда же формировалось и отношение древнерусского книжника, я их даже не буду называть писателями, потому что они себя не считали писателями. Они себя считали в лучшем случае с писателей. То есть они что-то или нечто списывали, но, или записывали, но ни в коем случае не сочиняли. Потому что если мы говорим о литературе нового или новейшего времени, мы прежде всего мы говорим о творчестве того иного писателя, а творчество в значительной степени сводится к вымыслу, типизации, обобщению и вымыслу. Если здесь есть филологи, учителя, они прекрасно знают, что такое творческий метод. Да, это типизация, он основывается на типизации, обобщении и вымысле. Так вот, древнерусская словесность не знала вымысла. Знаете, просто не знала. На протяжении 6 столетий, то есть с 11 по 16 век, она не знала, что такое вымысел. Тогда получается, что те произведения, о которых мы с вами будем говорить, или лучше говорить, те творения, которые мы с вами будем рассматривать, они строились несколько по иным законам, нежели произведения даже 17 века, тем паче 18 или 19, то есть новое и новейшее время. И мы должны, чтобы понимать правильно, чтобы правильно истолковывать те или иные произведения, мы должны знать эти законы, по которым строится это произведение. Что ложится в основу этого произведения? Понятное дело, вы сразу можете мне сказать, что это вера была, христианское мировоззрение, несомненно, конечно же. И влияние Священного Писания не полностью Библии, потому что Библия, как вы знаете, была переведена только в 1499 году в кружке архиепископа Геннадия Новгородского. Но до этого времени значительное влияние на древнерусскую словесность оказывала прежде всего новозаветная литература, новозаветные книги. Это прежде всего Евангелие и апостольские послания, Деяния апостолов и, конечно же, Апокалипсис. Почему, конечно же, Апокалипсис? Потому что христианское мировоззрение эсхатологично. То есть человек живет в тени будущего. А будущее – это страшный суд. Это слова Фомы Аквинского, которые очень подходят хорошо для характеристики христианского мировоззрения. Потому что ожидание конца света было не только вот сейчас, там, в 2012 году, да, оно было ну, на протяжении последнего тысячелетия, по крайней мере, три раза, помимо нынешнего года, я имею в виду. И мы с вами тоже об этом будем говорить. Почему? Потому что это тоже в какой-то степени диктует как отношение к жизни, потому что все воспринимается в Древней Руси через призму будущего суда, потому что никто не может уйти от него. И поэтому деяние, поступка человека, прежде всего князя или святого, естественно, воспринимается через эту призму. Будущего конца света, страшного суда и, естественно, будущего души человека. Вот здесь сразу я хотел бы обратить ваше внимание, что центральная или генеральная, или как хотите, тема всей древнерусской словесности – это тема спасения души. Она присутствует в любом древнерусском творении, подчеркиваю, в любом. Если мы его не нашли, скажем, мы все в школе с вами проходили слово полку Игореве. Ну как-то, так сказать, вот проходили. Да? Вот. Кто с каким успехом? Так вот, скажем, а где там тема спасения души? Оказывается, есть. И прежде всего эта тема, она и была затронута автором. И он ее пытался показать на примере одного отпавшего от Бога на какой-то момент князя. Игоря Святославича, который отправился в завоевательный, а не оборонительный поход против половцев. Понимаете? И эта тема спасения души, она присутствует в этом произведении. Она генеральная даже в этом произведении. Другое дело, что мы его не замечали. Но опять же таки мы не замечали в силу своей неподготовленности к восприятию этих творений. Вот я на это хочу обратить ваше внимание. И поэтому наша задача, одна из основных наших задач, это как раз научиться воспринимать или толковать эти тексты. Есть такая наука герменевтика. Она прежде всего касалась толкованию библейских текстов. Так вот, можно говорить и о герменевтике древнерусских творений. И мы этим как раз и будем заниматься. То есть толкованию древнерусских, не хочется мне говорить текстов, потому что это не тексты, это действительно творение. Не хочется мне говорить слово сочинение. Не хочется мне говорить слово произведение, потому что это термины более позднего времени. Понимаете, мы довольно-таки в сложной ситуации с вами сейчас находимся. Почему? Потому что мы даже аппарат литературоведческий, который был выработан при исследовании, интерпретации, анализе произведений нового и новейшего времени, он не работает по отношению к древнерусским творениям. Значит, мы или должны придумывать какие-то новые термины, или как-то приспосабливать нам с вами уже известные термины, но при этом всячески их оговаривая и всячески приспосабливая вот к тому времени, что ли, или, точнее, к толкованию произведений того времени, то есть древнерусской словесности. Когда мы еще говорим древнерусская словесность, то, в общем-то, тоже неправильно используем этот термин. По отношению к нам она древнерусская, то есть она древняя, но на самом-то деле это молодая литература. Так, если посмотреть, на самом деле. Потому что пришло христианство, пришла письменность вместе с христианством, церковнославянское, мы об этом еще будем сегодня с вами говорить. И стало быть, это начальный период, то есть это не древняя литература, это молодая литература. Ну вот как она строилась и на каких принципах, вот это наша задача. И как к ней относиться, к этой литературе. К сожалению, и в 19 веке, а тем более в 20 веке, к ней относились в какой-то степени, с высокомерием, со снисхождением, что, дескать, что могли написать древнерусские авторы в 11-м там, или 12-м, или даже пусть в 15 веке. Это было, так сказать, творчество еще не особо выраженное, тем более, что большинство вот этих древнерусских произведений не подписано, они почему-то анонимны. Почему, мы тоже с вами найдем причину, это не случайно. И по какому принципу они писались? Вот тоже, в общем-то, это для нас очень важно. И говорят, вот там плох сюжет, там, так сказать, хромает композиция. Это произведение имеет одну всего лишь сюжетную линию. И не выписаны характеры. Мы действительно не найдем характера в древнерусских творениях 11-15 веков. В 15 веке они только появятся. Почему? Это не потому, что неумелые были писатели. Это не потому, что они, скажем, не знали византийскую литературу. А потому что у них подход был совершенно другой, они совершенно другую цель перед собой ставили. Поэтому это еще вот одно из объяснений того, что нельзя подходить с нынешними мерками к произведениям древнерусской словесности. Вырабатывать нужно новые инструментарии и по-другому к этому относиться. Так что здесь есть вот такие определенные сложности, и я думаю, мы с вами их будем постепенно преодолевать. С чего мы начнем? Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на некоторые особенности. На одну я уже обратил ваше внимание. Анонимность. Да, конечно, не было ярко выраженного авторского начала. И не была зафиксирована авторская собственность на то или иное произведение. С большим трудом литературоведы, медиевисты, которые занимаются древнерусской словесностью, пытаются установить и устанавливают авторство того или иного произведения. Ну, скажем, чтение Бориса и Глеба, которое приписывается преподобному Нестору, или, скажем, «Повесть временных лет», или, скажем, «Житие Феодосия Печерского», или «Слово о законе благодати», или «Поучение Владимира Мономаха». Ну, совсем небольшое количество произведений, о которых мы можем говорить как об авторских. То есть мы можем назвать предположительно или точно авторов этих творений. Но подавляющее большинство анонимно. Почему? А потому что древнерусский книжник не считал это произведение своей собственностью. Почему? Потому что любое произведение древнерусской словесности, а лучше сказать творение, писалось по благодати. По благодати писалось, по благодати написано, по благодати только может прочитано. То есть к этим произведениям нельзя относиться как к художественным произведениям. И нельзя с теми категориями, с той оценкой, которая вырабатывается в 19-20 веках. Угол падения равен углу отражения. То есть по благодати написано, по благодати только может быть и раскрыто содержание того или иного творения. А если написано по благодати, то каким образом? Ну, точно так же, как писали когда-то иконописцы иконы. То есть должен быть пост, должна быть молитва особая. И самое главное, должно быть благословение на этот труд. И чаще всего эти творения, о которых мы с вами будем говорить, писались не просто по благословению, а по послушанию. Тоже преподобный Нестор. Разве он хотел написать житие первых русских святых? Да он даже не знал, как это делается. А игумен даже не спрашивал его, может он или может. А вот послушание. Должен кто-то выполнять послушание. Вот был избран преподобный Нестор. Иди, пиши, выполняй послушание. Если бы он сказал, как мы сейчас говорим, а я не могу или не хочу, игумен бы ответил, я тебя не спрашиваю, можешь ты или не можешь. Ты иди, пиши. А он если скажет, да я не могу, не получается, молись. Молись, пока не получится. Вот и все. Разговор очень короткий. Понимаете? Это с одной стороны. Но если пишется по благодати, каким языком пишутся эти творения? Это язык Священного Писания. Это церковнославянский язык. Хочу обратить ваше внимание, что древнерусская словесность написана тем же языком, на которых написано, точнее переведено Священное Писание, то есть Библия, и тем же языком литургическим, которым происходит беседа с Богом в храме. Понимаете, это сакральный язык. Вот я хочу это особо подчеркнуть. Это сакральный язык, поэтому он не допускает вымысла. Все, что написано этим языком, есть истина, а истина есть Бог. Отсюда и восприятие того, что получает древнерусский книжник, оно совершенно другое. Мы не знаем черновиков, мы не знаем, были они или не были. То ли он сразу записывал это творение. Тем более, что пергамент, вещь была очень дорогой, и книги были очень дорогие. Знаете, есть ли какие-то варианты? Нету. Мы о вариантах можем говорить только в 15 веке, когда подступал Епифаний Премудрый к написанию жития преподобного Сергия Радонежского. 20 лет собирал материалы, записывал то в книге, то в свитке, как он записывает. Это уже значит, черновики появились. А до этого мы не знаем, как писали древнерусские творения. Но самое удивительное, что они доходят до нас в совершеннейшем виде. Там нельзя ничего ни убрать, ни добавить, потому что они очень совершенны. Это вот одно из важных таких обстоятельств. Я еще буду на это обращать ваше внимание, что церковно-славянский язык, язык литургии Священного Писания, это и есть литературный язык XI-XV веков. Ну, то, что мы подразумеваем под литературой. Но литература мы, конечно, берем в кавычки, потому что это все-таки лучше называть словесностью. Во всяком случае, вот в своих последних книгах я именно этот термин использую для древнерусских творений XI-XV веков. И даже до части 16-го, 17-го, понятно. Но в 16-м уже появляются и сочинения. Но об этом тоже будут разговоры, и тогда мы можем говорить уже о сочинениях как действительно произведениях литературы. Потому что в основе будет вымысел, в основе сюжета будет вымысел. Это вот такое важное обстоятельство. Еще одно очень важное обстоятельство – мировоззрение. Если мы внимательно посмотрим на развитие мировосприятия, то мы увидим, что оно значительно отличалось в XI веке от того, которое было в XV веке, и от того, которое сейчас. Если мы внимательно посмотрим, как же воспринимался мир древнерусскими книжниками, то обнаружим, что в центре Вселенной мыслился Господь. Наверняка вы были и в Третьяковской галерее, и в Русском музее, и обращали внимание на старинные иконы, написанные до 15 века. И вы обратили внимание на обратную перспективу. Она ведь не случайна. Что отражает обратная перспектива? Она отражает как раз вот то самое мировоззрение теоцентрическое, в котором Господь-Творец находится в центре Вселенной. И из центра Вселенной он смотрит на свое последнее творение, на вершину своего творения человека. Если мы мысленно продлим вот из центра Вселенной взгляд, то он, оказывается, упрется в нас. То есть, если вот посмотреть очень внимательно, ну, скажем, даже на Троицу Андрея Рублева, как изображена столешница. Вот ближайший к нам угол, да, или ребро стола ближайшее, оно короче, чем вот то дальнее. И получается, что именно оттуда вот Господь смотрит на нас, из центра Вселенной. И упирается в нас. И человек тогда находится перед иконой, как перед взором Божьим. Потому что взгляд Творца направлен на человека. Это не мы смотрим на икону. Это Творец через икону смотрит на нас. Он в центре Вселенной. Это теоцентрическое мировоззрение. И оно было до конца 15 века. В конце 15 века ожидался конец света. Почему он ожидался в конце света, в 15-м? Потому что в Библии сказано, что у Господа Бога один день как тысячу лет, а тысячу лет как один день. И тогда человек решил, что если Господь сотворил мир за 6 дней, в 7-й почил, то мир должен простоять 7, вот как 7 дней, седмица, то 7 тысячелетий. От сотворения мира, естественно. Чтобы перевести все это в систему координат от Рождества Христова, нужно отнять 5508 лет, Александрийскую эру, так называемую. Мы получаем 1492 год. В 1492 году ожидался конец света от Рождества Христова. Но тогда это исчисление было сотворение мира. Это был семитричный год. Если мы возьмем большой московский летописный свод 15 века, тогда новолетие начиналось 1 сентября. Вы знаете, в православии оно сохранилось до сих пор. И написано киноварию 1 сентября 1700 года. Здесь трус, здесь мрак, здесь чаем пришествия Христова. И летопись заканчивается. Последняя запись. То есть это как раз и есть фиксирование того мировоззрения, которое было вот в 11-15 столетиях. Итак, теоцентрическое мировоззрение. Но конец мира не наступил, конец света не наступил. Естественно, стали искать и причины, и делать новые расчеты, и, так сказать, подсказки. Ну, ведь человека не корми, да, телевизор не показывай, да, только поразмышлять ему о конце света, правильно? То есть это самая любимая тема. Человечество всегда было. Да? Так вот, в Библии-то ведь как сказано? Когда апостолы обратились этим вопросом к Иисусу Христу, он ответил: «Несть вам разуметь и времена и лета, которые Господь положил волей своей». То есть не дано вам знать ни времен, ни лет. То есть сколько простоит. Ну, а мы же, так сказать, вот сами себе на уме, да? То есть мы сами пытаемся какие-то доказательства, скрытые в Библии, найти и, естественно, интерпретировать. Ну вот в конце 15 века, я уже вам говорил, была переведена Библия. Почему? Потому что там возникли и споры, в том числе и о конце света. И некоторые, как, например, Николай Немчин или Николай Булев, его иногда еще называют русским Нострадамусом, хотя он на самом деле был немцем, но, в общем-то, неважно, рассчитал конец света в 1524 году. В 1523 он скончался. И преподобный Максим Грек заметил по этому поводу: конец света расчел ты, а своих лет не смог рассчитать. Да? То есть, как за год умер до конца света. Ну, это, в общем, оценка тех расчетов, которые делает человек по поводу конца света, насколько они верны. Так вот, с конца 15 века и до какого-то периода, маленькая интрига, до какого-то периода в начале 17 века будет мировоззрение антропоцентрическое. То есть мы обращаем внимание, что в 16 веке в центре Вселенной мыслится человек. Человек как царь природы, человек как венец творения, ну и, в общем-то, и на царство избирается первый государь Иван Васильевич, да, первый царь появляется в Москве, и уже появляется новая теория «Москва, Третий Рим», она тоже эсхатологическая, мы о ней будем тоже с вами говорить, то есть в 16 веке. О человеке совершенно по-другому уже мыслят, не так, как мыслили даже в 15 веке, понимаете? И получается так, что в центре Вселенной оказывается человек. Вот тогда и характер открывается в человеке, потому что человек попал под пристальное внимание, в том числе и книжников. И уже теперь не только человеческие добродетели показаны, но и человеческие недостатки. То есть вот то, о чем мы с вами говорим, появляется характер. В произведениях 16 века мы уже это можем наблюдать. А вот почему я не назвал точно годы в 17 веке? Ну, понимаете, первая лекция, она всегда должна быть немножко интригующая. Да? С одной стороны, я вас знакомлю с теми темами, о которых мы будем говорить в дальнейшем. С другой стороны, мне тоже интересно с вами интриговать, то есть вас в чем-то заинтересовать. И естественно, и по ходу этой лекции, так сказать, вот на будущее. Так вот, большинство из вас знает такое выражение, да, что ум зашел за разум. А что это значит? Ум зашел за разум. И когда ум зашел за разум? А что? Вот понимаете, сразу возникает два понятия: ум и разум. Это одно и то же. У нас сейчас это синонимы. Но в Древней Руси не было такого, чтобы два разных слова обозначали одно понятие. Значит, в Древней Руси это два разных понятия: ум и разум. Так, включаем наше филологическое чутье. Мысленно пишем ум и мысленно пишем разум. Какое слово первично, какое вторично? Ум первичен, разум вторичен, потому что там появляется приставка. Совершенно верно. Значит, сейчас будут разные ответы, хотя, казалось бы, ответ очень прост. Скажите, пожалуйста, так человек рождается умный или разумным? Видите? Вот я говорю, что ум первичен, но человек рождается разумным. Да? Так умный или разумный? Умный, конечно же, умный. Человек умным рождается, а потом становится разумным, а потом становится homo sapiensом, да? Вот, так вот, этот важный, в общем-то, сказать, вот момент. А почему он рождается умным, а потом становится разумным? В общем-то, и человечество сначала было умным, а потом стало разумным. И когда ум зашел за разум? Значит, если ум зашел за разум, значит, сначала был ум, а потом за ним шел разум, да? А потом как-то все это поменялось. Разум стал первичен, а ум вторичен. Вот мы с вами здесь сидящие, мы умные или разумные? Кто как, да? Ох, как вы о себе высоко думаете, что все умные. Умные – это старцы. Умные – это старцы. Значит, среди нас очень много старцев. Ну, я вообще рад, конечно, иметь такую аудиторию. Но мне страшно иметь дело с такой аудиторией, если все умные. Знаете, я-то сам разумный, к сожалению. Вот. Понимаете? Так вот, сразу же возникает вопрос, а что ж такое ум, что такое разум? Вот вы видите, я немножко поинтриговал, и когда ум зашел за разум. А вот, наверное, вот я там и назвал какие-то цифры в 17 веке, вот там, наверное, этот процесс проходит. Конечно же, совершенно верно. Но мы с вами должны определить, что такое ум, что такое разум. В предисловии к повести о Петре Февронии Муромском, замечательном, просто блестящем творении преподобного Ермолая Еразма, сказано, что Господь сотворил человека по образу и подобию своему. Что такое есть образ Божий в человеке? Человеческая душа. Потому что она вечна. Как вечен Бог, так и вечна человеческая душа. Бог трехипостасен. Мы знаем с вами три ипостаси Бога. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Значит, душа трехчастна, как трехипостасен Бог. То есть Богу Отцу соответствует ум, логос. Это Иисус Христос, то есть, потому что Иисус Христос – воплощенное Слово, и Дух, который соответствует Святому Духу. Видите, вот из чего состоит душа? Из ума, Слова, Логоса и Духа. Она трехчастна. Возникает вопрос, где находится душа? Где находится душа, там и находится ум. Где находится уша? Душа? В сердце, совершенно верно. Отсюда умная молитва, или Иисусова молитва, или сердечная молитва. Вы понимаете, у нас есть остатки этих знаний. Если мы внимательно вот присматриваемся и к словам, выражениям и так далее, мы, в принципе, можем найти ответы на эти вопросы, которые я вам задаю. Если мы очень внимательны к своему слову, русскому слову. Значит, ум находится где? В сердце. Это духовные очи, это духовная сущность, ум. И вот действительно, младенцы до 7 лет, они умны. Потому что они неразумны, они умны. Остатки ума у нас, можно сказать, это наша интуиция. Умны старцы. Почему? Потому что они секают собственную волю. Они не размышляют. Почему? Потому что они находятся все время в благодати. Они находятся все время в таком вертикальном общении с Богом, потому что они все время пребывают в молитве. А молитва – это и есть разговор человека с Богом. А откровение – это уже беседа Бога с человеком. И через старца, потому что они умные, и они как раз свой-то разум отсекают. А мы с вами развиваем как раз рассудок, разум, рацио. Где находится рассудок? В голове. Это розмыс под ним русский. Да? Значит, ум в сердце, а разум находится в голове. Конечно, лучше всего, когда есть мудрость. А что такое мудрость? Ум плюс разум, да? Появляется мудрость. Вот мудрые люди, они и умные, они и разумные. Видите, как все очень просто и логично было в Древней Руси. А когда развивается рациональное начало в сознании древнерусских книжников, когда это можно проследить на произведениях, в 40-е годы 17 века. Почему? Потому что там появляется так называемая демократическая сатира. Там, например, появляется пародия на службу церковную. Мог ли древнерусский книжник, монах, догадаться написать пародию на церковную службу? Конечно же нет. Когда человек умный, он до этого не догадается. А когда разумный? А это запросто. Взять форму и написать, например, службу кабаку. То есть взять литургию и переиначить ее вот как службу кабаку. Когда это происходит? В 40-е годы 17 века. Кто это пишет? Это дьяки, подьячи, так сказать, это светские люди уже начинают писать. К счастью, эти произведения единичны. Но они, в общем-то, свидетельствуют о тех процессах, мыслительных процессах, которые происходят в обществе в 40-е годы 17 века. Значит, вот с конца 90-х годов 15 века по 40-е годы 17 века – это антропоцентрическое мировоззрение. Антропоцентрическое мировоззрение. Здесь ум борется с разумом. И мы увидим на примере произведений 16-го и начала 17 века, как происходит эта борьба. Даже в той же повести Петре Февронии, которую я очень сильно люблю, и многие знают здесь присутствующих, и эту повесть, так сказать, и мое к ней отношение, мы увидим, что там показано, ну, скажем так, я не хочу назвать это борьбой, нет, ни в коем случае это не борьба, но во всяком случае противостояние разумного князя и умной или даже мудрой девы Февронии. Понимаете, там вот действительно есть такая своеобразная полемика ума и разума. И что побеждает, ну, вы все прекрасно знаете. Так вот, 40-х годов 17 века начинаются новые процессы. Вот если до этого периода метод познания мира, он же был равен и методу отражения мира. В том, чем познается, тем отражается. Благодатью познается, по благодатью происходит отражение. Это такой синкретический, то есть вот так вот взаимосвязанный метод познания и отражения, он еще не выделился в отдельный метод познания, метод отражения, когда будет в новое и новейшее время. А вот после 40-х годов они уже разделяются. Отдельный метод познания, это будет, может, религиозный, может быть, когнитивный, то есть адекватный научному, но еще пока не научный метод познания мира. И соответствующее отражение это будет. И с помощью вымысла, там, так сказать, это можно отражать, можно с помощью красок, можно там еще что угодно сделать. Смотрите, если вы даже посмотрите на иконы до 17 века, вы увидите, что они действительно весьма символичны, лики всех святых символичны. А посмотрите на школу Ушакова 17 века, второй половины. Да уже там плоть вырисовывается, да, причем яркая такая. Плотское начало есть, вот то самое материальное начало, которое как раз и проникает и в живопись, и в литературу, это плотское начало. Значит, это уже новый этап развития мировоззрения. Когда он начинается? Вот после 40-х годов. А когда заканчивается? А он до сих пор длится. Какое это мировоззрение? Это эгоцентрическое мировоззрение. Кто в центре Вселенной? Я. Я гений Игорь Северянин. Правильно? То есть вот это, символисты, они наиболее ярко выразили эгоцентричность вот этого периода. Хотя, конечно, если говорить о Древней Руси и уточнять, то, конечно, нужно сказать, что в 17 веке было аутоцентрическое еще мировоззрение. Это вот начальная стадия эгоцентрического, аутоцентрическое мировоззрение. А потом оно уже превращается в эгоцентрическое. Но можно и называть и просто, для простоты можно называть и как эгоцентрическое мировоззрение. Вот видите, три этапа в развитии мировоззрения, и, соответственно, три этапа в развитии и древнерусской словесности и литературы. То есть, когда было теоцентрическое мировоззрение, ни о какой литературе и речи быть не может. Потому что по благодати дано, по благодати прочитано. Когда человек в центре Вселенной, он уже начинает мыслить, а я так думаю. Переписка Курбского с Грозным. Пожалуйста, один думает так, другой думает так. Насчет конца света. Опять же таки, каждый высказывает свое мнение, когда наступит конец света. То есть вот здесь уже проявляется индивидуальное сознание. Ну а после 40-х годов, извините, пожалуйста, протопоп Аввакум пишет автожитие. Да? То есть может ли быть такое, скажем, в 11-12, конечно же, даже в 16-м трудно помыслить, чтобы священник написал собственное житие. Да еще не просто описал, а показал примеры, когда Господь через него творит чудеса. То есть показал свою святость. Можно было до такого додуматься? В 16-м даже веке? Конечно же нет. То есть понимаете, вот то, что я вам схему привел, она кажется вот такой большой. Да? Но с другой стороны, даже в датировке произведений, можно использовать, при датировке произведения можно использовать эту схему. Я вам не разбираю на периоды, потому что ну, есть у меня одна такая монография «Стадиальное развитие русской литературы 11-го, 1-3-18 века». Потому что вот 40-х годов 17 века по первую треть, то есть включая Петровское время, это переходный период от средневековой литературы к литературе нового времени. Так вот, даже на этом промежутка времени я выделяю 5 стадий развития мировоззрения. Я вас сейчас не буду утомлять этим, потому что тут уже получается терминология более сложная, так сказать, и эти полупериоды выделять нужно. Если кого-то заинтересует, я просто скажу, какие книги. Ну вот, может быть, последнее, там немножко попроще все это изложено, и потом уже по периодам. Это историческая поэтика древнерусской словесности 11, 1, 3, 18 века. Историческая поэтика древнерусской словесности 11, 1, 3, 18 века, точка генезис литературных формаций. То есть вот три периода я выделил и три соответствующие литературные формации. которых есть доминирующие идеи, в которых есть доминирующие жанры, в которых есть, ну вот, в основу положено то самое вот мировоззрение, о котором мы говорили. Она вышла в сентябре минувшего года в литературном институте, где я преподаю, и в лавке литературного института ее можно купить. Во всяком случае, она там самая дешевая. Так вот, и там есть разбор некоторых произведений, о которых мы с вами будем говорить. Но это, в общем, можно сказать так, вот основное пособие для вас, если вы захотите немножко более углубленно посмотреть на те вопросы и те предметы, о которых мы с вами будем рассуждать не только сегодня, но и в дальнейшем при разборе этих лекций и произведений. Так вот, видите, этапы развития. И что самое удивительное, как даже визуально отличаются эти этапы. Вот я сказал, церковно-славянский язык – это литературный язык вот первого периода, теоцентрического. Как писались буквы? Устав или полуустав? То есть это как будто бы печатными буквами написано. Устав или полуустав? Также все книги Священного Писания писали, все Евангелия уставом или полууставом написаны. Уставом более торжественно, полуустав – это когда экономили время. Но они все вот такие аккуратно выписаны. Когда теоцентрическое мировоззрение, как пишутся? Ну, во-первых, переписка Грозного с Курбским, понятно уже, что пишется не уставом и не полууставом, а чем? Скорописью. Это приблизительно то же самое, чем вы сейчас пишете. Да, это антропоцентрическое. Да, это уже появляется, так сказать, другое письмо, упрощенное, гораздо упрощенное, не такое красивое, уже каждого вырабатывается почерк. И если мы посмотрим на повести древнерусские 16-17 веков, они все написаны скорописью. Понимаете, все. Значит, уже даже визуально вы можете понять, сакральный текст перед вами или профанный. Сакральный, то есть святой. То, что пишется церковно-славянским языком и уставом, или полууставом, или профанным, то есть светский, что написано скорописью. Даже чисто визуально, берете текст и сразу видите, ага, это душеполезное чтение, оно сакральное чтение, а это какое чтение? А это развлекательное чтение. Понимаете, то есть это для души, для пользы души, потому что мы с вами говорили, что в любом произведении древнерусской словесности центральная тема – тема спасения души. Потому что ничего важнее нет для человека, чем спасти душу свою. Знаете, и вся древнерусская словесность, она направлена именно на это. Почему? Потому что есть священное писание. Не все это могут понять. Значит, пишутся такие творения, которые в значительной степени помогают не просто раскрыть священное писание или какие-то положения священного писания, хотя мы увидим, что значимость произведения древнерусского увеличивается пропорционально количеству цитат из Священного Писания. То есть текст, по сути дела, должен быть узнаваем. А узнаваем как? Есть евангельские цитаты, есть цитаты и псалтири. Ну, я должен здесь оговориться, что древнерусский книжник, вообще древнерусский человек, учился читать по псалтири. Даже были так называемые учительные псалтири. И здесь совмещали приятное с полезным. То есть начинали дети читать по псалтири буквы, азбуки-веди, да, то есть я знаю буквы. Вы даже вот подумайте, вот внимательно прочитайте для себя алфавит, как он называется. Да, рцы, слово твердо. Да, а я назвал три буквы. Понимаете, ну и так далее, и так далее. То есть вы увидите даже, что сам алфавит, он имеет смысл, то есть название каждой буквы, он тоже имеет смысл определенный. Так вот, когда твердо говорили буквы, и когда буквы слагали или складывали слова и читали псалтирь, то одновременно и учили ее. И поэтому человек, который выучился читать, он уже наизусть знал всю псалтирь. Поэтому для него цитаты, которые попадались в текстах, они были узнаваемы. А значит, этот текст хороший, потому что он основывается на цитатах и псалтири. Ну, точно так же читали Евангелие, все знали, на службу ходили, Евангелие знали наизусть, и тем более количество этих цитат, повторяю, чем их больше было, тем, так сказать, значимость произведениями. Но это не значит, что вы легко так найдете эти цитаты. Я вам приведу большое количество древнерусских произведений, в которых вы не найдете ни одной цитаты. Тем не менее, зачем далеко ходить? Слово полку Игоря. Сколько вы там знаете цитат из Священного Писания? Да ни одной вы мне не укажете. А тем не менее. Понимаете? Вот если бы это раньше, скажем, даже хотя бы в 20-м, я говорю, уже не в 19 веке, не рассмотрели слово полку Игоря, и если бы тогда обнаружили это количество цитат из Библии, которые находятся в слове, то никто бы не говорил об его подделке. Потому что почему говорили о подделке? Потому что как это так могло быть языческое произведение среди христианских произведений? Оно как бы, так сказать, выпадало из всего контекста, из своего окружения. Да ничего подобного. Оно точно такое же. Понимаете? Вот другое дело, что как мы воспринимаем эти тексты. То есть и наша задача в какой-то степени вот и возвращать уже место слова полку Игоря в контексте его эпохи, то есть 12 век. Его нужно вернуть, и мы с вами это постараемся тоже сделать. Так что, видите, от мировоззрения зависит, от буквы зависит. То есть мы можем сказать, что русская литература, если мы берем тысячелетний период, прошла путь от духовности к душевности. Русская литература прошла путь от духовности к душевности. То есть духовность – это прежде всего то, о чем мы с вами говорили. Да? Это теорема спасения души. А душевность что такое? А душевная литература – это уже 19 века. Это все любовные романы. Потому что там уже переживания, там уже страсти. С точки зрения древнерусского человека греховные, но с точки зрения литературы 19 века так быстро страстей вообще неинтересно читать. Произведение. Понимаете, то есть это было душеполезное чтение, древнерусская словесность, а теперь это какое-то развлекательное, остросюжетное, да? Занять время или убить время на чтение произведения. Какая польза от этого произведения? Еще когда-то Александр Петрович Сумароков в 1757 году сильно возмущенный количеством романов, он уже классицист, а классицисты не приемлют романы, это сентименталисты, этот жанр ввели в Россию. Так вот, количество бурным ростом романов, а их там за 57 год, по-моему, появилось аж 34. Вот, поэтому он говорит, ну, это оригинальных, а переводных чуток побольше будет, но он все равно говорил, что теперь из романов можно сделать библиотеку целого света. То есть, вот, говорит, но пользу от них, это никакую, говорит, из пуда веса в романов спирту выйдет не более 200 грамм. Ну, то есть, мерило, кто русский какой, понимаете? Поэтому, тут, так сказать, вот, что можно выжить из этих романов? Да ничего нельзя. То есть, пользы от них никакой. Но это, повторяю, это уже эстетика, и это уже подход 18 века. Это, то есть, нового времени, то есть, когда секулярное сознание, то есть, мирское обмещенное сознание, и когда, соответственно, уже и писатели совершенно по-другому смотрят на задачи, которые перед ними стоят. И когда уже есть авторское начало, и когда автор ставит свое авторство и отстаивает свое авторство того произведения, потому что уже можно уличить в плагиате. Древнерусский книжник, наоборот, использовал тексты ему известные. И, повторяю, чем больше, так сказать, узнаваем текст, тем он качественнее. Потому что в нем больше пользы для читающего. Ну вот видите, мы с вами познакомились уже с мировоззрением и, так сказать, вот с формой, то есть вот язык церковнославянский, и как он выражен на письме, то есть устав, полуустав и скоропись. О чем бы еще с вами нужно мне поговорить? Когда мы говорим о древнерусской словесности, то мы должны сразу же подразумевать образованных людей, книжников, авторов этих творений, которые знают прекрасное священное писание, ну, естественно, неграмотные, коль они пишут, но прежде всего они молитвенники. Подавляющее большинство древнерусских авторов вот этого первого периода, о котором мы с вами говорим, теоцентрического периода, это монахи. Монахи, ну это что, это монах и в монастыре живущий, это может быть иеромонах, то есть монах-священник, это может быть епископ, но он тоже монах, и митрополит, он тоже монах. что это черное, так называемое черное духовенство, то есть монашествующее. Так вот, подавляющее большинство авторов – это как раз монахи. Из мирских авторов вот за этот период можно выделить только одного – Владимира Мономаха с его поучением. Но я могу поставить эксперимент. Я не скажу, кого произведение мы читаем. И если мы начнем разбирать с вами поучение Владимира Мономаха, то окажется, что это очень религиозный человек. И вы даже не заподозрите, если вам не назову, случайно не приговариваюсь, что это автор, светский человек, что это князь. Почему? Потому что его сознание, его мировосприятие и соответствующее его отражение в произведении, оно никоим образом не отличается от мировосприятия любого православного человека того времени. Но более того, и слово Владимира Мономаха не отличается с его делом, с его деяниями. И мы тоже посмотрим, это тоже ведь не случайно. Потому что в конечном итоге Владимир Мономах был канонизирован. И уже в XIV веке почитался как благоверный князь. Знаете, то есть, опять же таки, мы видим пример того, как древнерусские творения отражают не просто мировосприятие человека, а отражают его, ну, выражая современным языком, жизненное кредо, его отношение к жизни, отношение к людям, окружающим, и прежде всего отношение к Богу. Почему? Потому что древнерусская словесность, это тоже определяет место человека в этом мире и его отношение к Богу, к Творцу этого мира. Почему анонимные? Потому что если преподобный Нестор пишет чтение, это первое житие первых русских святых, пишет по благословению и пишет по послушанию, и в него это получается, так он же не скажет, что я сделал это, как американец, да, не будет себе бить в грудь и скажет, я сделал это, правильно? Почему? Потому что это же было откровение ему, он прежде всего напишет, что он грешный, худой и недостойный, и ничего не смыслящий в этих вопросах. Понудился, то есть заставил себя взять в руки перо, чтобы написать это творение. Но по молитвам и благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, или в другом случае по молитвам преподобного Феодосия Печерского, и получается откровение. Получает он откровение свыше и записывает. Вот почему он писатель? Потому что он записывает то, что пришло ему по откровению. Значит, это его творение или нет? Конечно же нет. Он же не настолько горд, чтобы сказать, что то, что получил по откровению, это его собственность. И что имеет авторское право на это. Такой гордыни не было тогда у людей. И поэтому он и не оставляет никакой записи о своем авторстве. Он там где-то проговаривается, только уже когда пишет житие преподобного Феодосия Печерского, что прежде он написал чтение о Борисе Глебе. А так бы мы не знали, кто написал чтение о Борисе Глебе. А теперь вот, так сказать, понудился написать о житие преподобного Феодосия. Понимаете, но это, так сказать, вот те мелкие оговорки, очень важные для литературоведа и историка. Почему? Потому что мы хотя бы можем выстроить историю появления тех или иных творений и место их появления, время их появления, когда узнаем автора. Это узнать автора или произвести датировку произведения – это не самоцель. Это просто небольшой инструментарий, который позволяет точнее определить идею произведения. И вот, как, скажем, как для меня, самое важное – это, конечно, раскрыть смысл произведения, то есть найти его идею. Это не всегда просто. И мы с вами, надеюсь, вот эти открытия будем делать постоянно. Так вот, следующие несколько моментов, на которые бы хотел обратить ваше внимание, с мировоззренческой точки зрения. Почему? Потому что мы, когда будем уже интерпретировать произведение, я уже на это, как-то буду вам напоминать, потому что, может, не все удастся вам сразу запомнить сегодня, но, тем не менее, чтобы мы уже были готовы к некоторым нюансам, нам непонятным в Вот сейчас еще пока. Вот вы уже немножко устали, понимаю, поэтому вопрос такой на засыпку, простой вопрос на засыпку. Скажите, пожалуйста, вот час назад началась лекция, да? Куда ушло время? Нет, нет, хороший ответ. Но куда оно ушло время? Она осталась в настоящем, мы передвинулись как-то, или она ушла в прошлое, или в будущее, я не знаю. А? Ушло в прошлое, да? То есть, подождите, то есть, вот мы сейчас с вами находимся в каком времени? В настоящем. Чувство локтя, товарища, мы чувствуем, да, ощущаем, да, так сказать. Можно ущипнуть друг друга, мы реально сейчас существуем, правильно или нет? Да. Значит, ну вот когда я задавал вопрос, да, время же ведь куда-то исчезло уже, да? Куда оно ушло? Прошлое, да? Прошлое. Значит, я вас правильно понимаю, то есть из настоящего время все время уходит прошлое, правильно? Вы не согласны со мной? Почему? А куда оно уходит? Будущее? Кто-то говорит, будущее уходит, да?
Потому что информация, которую мы сейчас получаем, да, она каким-то образом
будет. Так это уже второй мой вопрос. Так это уже второй вопрос. Вот если вы мне сказали, вы молодцы, мне нравится аудитория, она молчит, не отвечает на мои провокационные вопросы. Да? Мне это очень нравится. Да? То есть она сама себе на уме. Она не рассудочная, так сказать, не homo sapiens, да, так сказать, она сама себе на уме, так сказать, и она понимает, ага, тут есть подвох. Хорошо, молодцы. Значит, ну если мы предположим, что вот настоящее, из настоящего в прошлое уходит, то, естественно, у меня возникает вопрос, откуда оно берется в настоящем. Мы же знаем закон сохранения веществ, энергии, всего угодно, что ничего из ничего не появляется. Значит, в принципе, будущее реально существует? Ага. То есть, так сказать, вот, скажем, через час мы с вами разбежимся, в будущем мы с вами уже разбежались или нет? Понимаете? Нет, так я же спрашиваю, вот откуда оно берется время? Оно же не может вот так вот фонтанировать из ничего, да? То есть, понимаете, хорошо, ладно, я по-другому. Я свой каверзный вопрос построю по-другому. Скажите, пожалуйста, куда мы с вами идем? Прошлое или будущее? Ну, еще до вечности дожить нужно. Так нет, подождите, прошлое или в будущее мы с вами идем?
Будущее,
то есть завтрашний день, да? Мы с вами, ведь мы говорим друг другу, я тебе завтра позвоню, да? То есть мы уже, в принципе, сегодня живем завтрашним днем, правильно или нет? Да или нет?
Да.
Дружное да, хорошо. А теперь смотрите, Игорь Святославич, который идет поход на половцев, говорит своему брату, будет туру Севолодом, он говорит, переднюю славу похитим, а заднюю поделим. Переднюю, это какую славу? Ага, хорошо. Тогда еще один вопрос на засыпку. Кто такие предки? Которые впереди, перед нами идут. А куда они ушли? В будущее или в прошлое?
Прошлое.
О, смотрите, они ушли в прошлое, совершенно верно. Переднее и в вечность в том числе. Смотрите, передние события, те события, которые были годом раньше для Игоря Святославича. Почему он говорит, переднюю славу похитим? Потому что годом ранее Святослав Киевский ходил на половцев с другими князьями. Игорь тоже, по идее, должен принять был участие в этом походе. Но вынужден был, поскольку там были оттепель, потом ударили морозы, покрылась коркой жесткой, снег покрылся, лошади изрезали копыта, он вернулся из этого похода, не принимал участия. А они победили половцев. Вот и теперь Игорь Святославич, собственно, решил пойти в поход, потому что думает, что это будет легкая довольно-таки добыча. Да? Он и говорит, переднюю славу похитим, а заднюю поделим. То есть передние события это какие? Прошлогодние. Прошлогодние события, передние события, а задние это какие? Это вот те самые последние. Так смотрите, получается так, что Игорь Святославич и предки наши шли в прошлое, а мы с вами идем в будущее. Скажите, а когда мы разминулись с нашими родственниками? Знаете, когда мы разминулись с ними, то есть они идут туда, мы с вами идем туда. Интересно, правильно? Когда-нибудь вы задумывались над этим? Знаете, а мы высокомерно смотрим на древнерусскую и говорим, да что ж они там могли там написать, понимаете? А древнерусские произведения нужно смотреть не так, как мы вот смотрели все время сверху снизу, а снизу вверх. Потому что нам нужно добраться до той вершины, духовной вершины, которая написана. Что такое будущий век? Для того же Нестора, автора повести «Временных лет», видите, как я ставлю ударение, почему вы поймете позднее. Что для него будущий век? Это жизнь нетленная. То есть будущий век – это то, что будет после страшного суда. Это вечность после страшного суда. Понимаете, это будущее время. Будущий век – жизнь нетленная. Значит, в Древней Руси тоже было и прошлое, и было и настоящее, и было и будущее. Но видите, но только то будущее, которое после страшного суда. А как вот это будущее, ведь от сегодняшнего дня, от нынешней секунды и до страшного суда, как оно называется? Для нас это будущее, а для них-то нет. Настоящее это вот настоящее. А вот то время, от вот настоящего и до страшного суда.
Перед будущим.
Предибудущее. Предибудущее, то есть будет перед будущим, понимаете? Но в него нельзя заглядывать, о нем нельзя гадать, а чем мы занимаемся, да, это с гороскопы, там, это, что нам грядущий день готовит и прочее, прочее. Понимаете? То есть, видите, для древнерусского книжника совершенно другая, даже координаты совершенно другие временные. То есть это будущее, это вечность, настоящее это настоящее, прошлое это прошлое. Но вот когда разминулись, вопрос. А пусть будет, но не на все вопросы я вам сегодня должен ответить. Правильно? Я же вам говорил, что я буду интриговать. Иначе будет и неинтересно, правильно? То есть это так вот на первой лекции все рассказал, да, а больше ничего не осталось. Вот видите, уже я обращаю внимание на вещи мировоззренческие. Почему, так сказать, некоторые вещи, даже когда мы смотрим, даже серьезные очень ученые обращают на них внимание и делают грубейшие ошибки, которые выходят уже в историографии. Вот, например, солнечное затмение, когда Игорь идет в поход, происходит первый час ночи. Это когда? Первый час ночи. Это когда? Вот именно. Логичный вопрос. Как это солнечное затмение может произойти ночью? Молодец, конечно же. Но везде в летописи написано, что первый час ночи. Значит, смотрите, значит, даже деление по времени суток, оно было несколько иным, нежели сейчас. Конечно, сутки делились ровно пополам, по 12 часов. Первый час ночи, поскольку это зимнее было время, это соответствует, ну, если вот астрономически точно, это 16 часов 47 минут. То есть это 5 часов вечера. То есть служба в храме начинается. Ну, или летом это будет 18, а зимой это 17, понимаете? Вот вам, пожалуйста, первый час ночи. Но ведь некоторые говорили, что там в летописях сказано о кончине Ивана Грозного, когда он скончался и когда его похоронили в третьем часу. И вот все начинают говорить, тайное похоронили, захоронение Ивана Грозного. Почему? Потому что когда начинался третий час? То есть, понимаете, вот тоже же нужно считать, когда начинался этот час. И какой это? Уже других суток, да? То есть от 6 утра в 6, потом служба, в третьем часу службы. Это приблизительно между 11 и 12 нынешними. Правильно? После службы церковной, когда панихида, когда их хоронят. Все верно. Понимаете? А на этом уже сплели даже целую концепцию, тайном захоронении Ивана Грозного. Понимаете? Вот если мы элементарно его не знаем, тогда понятно, что наша фантазия, наш домысел, он будет работать очень бурно. Но мы не докопаемся до истины, а, так сказать, только будем плодить новые измышления и делать новые открытия, в кавычках. Поэтому, видите, такие вещи, их много довольно-таки в древнерусских текстах, и при интерпретации их нужно учитывать. Вот, скажем, вот это солнечное затмение, которое было в слово о полку Игореве, это ключ к пониманию всего произведения. И я надеюсь, мы с вами уже, так сказать, раскроем и эту тайну. Ну, кто меня слушал, они уже знают. Так вот, вот таких вот моментов, повторяю, мы можем набрать довольно-таки много. Здесь еще на что хочу обратить ваше внимание. Что мир древнерусским книжникам воспринимался как бинарный мир. То есть воспринимался мир горний и мир дольний. Это тоже очень важный момент. Мы мир горний, сакральный, то есть святой. В нем нет времени, безграничное пространство. И он характеризуется покоем. Блаженном успении вечный покой, подашь Господи и так далее. Да? То есть вот пребывание в покое. Это мир горний, мир дольний. Можно вот провести вот такую черту, мир горний, мир дольний. Мир дольний, что здесь есть? Здесь есть движение. А если есть движение, то есть время. И ограниченное пространство. То есть, видите, полная противоположность миру горнему. Кто связал мир дольний и мир горний? Ну, прежде всего, конечно, Сын Божий, Спаситель Иисус Христос. Он Бог и человек. Как Бог сошел на землю, в виде человека пребывал на земле, и как Бог вернулся в мир горний. Для древнерусских книжников, вообще как и для любого христианина и православного человека, прежде всего, конечно же, но христианина первых веков христианства, ну, я в данном случае, когда я говорю о христианах, я имею в виду до 8 века, до 8 собора, который православным не принимается. То есть вот я, чтобы вы понимали, когда я говорю о христианах, а потом я говорю уже о православных. То есть разделение церквей произошло окончательное, ну, вот начало как раз после 8 собора, в 8 веке, но окончательное в 1054 году, схизма. Разделение, надо сказать, под католиков и православных. После этого я уже говорю о православных. Так вот, для любого христианина и православного человека, в принципе, мир дольний должен в идеале соответствовать миру горнему. В идеале. Ну, это как когда-то было в Эдеме. А Эдем что такое? Рай. А сколько всего раев? Три, совершенно верно. Не один, три. Кто-то правильно сказал. Первый рай, это какой рай? Вот тот самый рай в Эдеме, который был между Тигром и Евфратом. Да, а второй рай где находится? Где второй рай находится? Нет, неправильно, неверно, неправильно. Ну смотрите, Спаситель сошел в ад, чтобы освободить души праведников, которые были помещены в раю до страшного суда. В каком раю пребывают праведники до страшного суда? Нет, нет. Вот понимаете, вот опять же таки, видите, я задаю вам очень простые вопросы с точки зрения, опять же таки, древнерусского человека, православного человека. И это очень важно, потому что, скажем, когда мы читаем некоторые видения или апокрифическую литературу, там описываются и рай, и ад, и хождение Богородицы по мукам, который так любил Достоевский, то мы должны, в общем-то, ориентироваться в этих положениях. Так вот, рай, вот тот второй рай, находится на третьем небе, где пребывают души праведников до страшного суда. А если вы читали внимательно Апокалипсис, то вы знаете, что на седьмом небе, вот то, что вы сказали в Горнем Иерусалиме, готовятся венцы для праведников, которые будут пребывать на седьмом небе после страшного суда. Отсюда и выражение, да, побывал как на седьмом небе. То есть вот рядом с престолом Господа, там 24 малых престола, старцы, которые пребывают, ангелы и так далее,
А Царствие Небесное?
Ну вот Царствие Небесное, вообще всего 7 небес в горнем мире, горнем 7 небес. 7 небес. Да, вот отсюда вот так побывать, как на седьмом небе. Если вы будете в Третьяковской галерее, в том же ряду, где находится Троица Андрея Рублева, посмотрите, перед ней предшествует, там есть Богородичная одна икона, на которой изображено по краям как раз семь небес. Они очень четко, с твердью, с небом, вот все эти небес, они очень четко изображены. И, ну, сейчас у меня нет просто, так сказать, вот возможности на это обращать внимание, но я вот вам сказал, что, в принципе, мир дольний должен в какой-то степени, ну, в идеале стремиться к отражению миру горнему. Так вот, в мире горнем есть сколько ангельских чинов? 9 ангельских чинов. По 3 лика. Да, и по 3 чина в каждом лике. То есть всего 9 ангельских чинов. Если мы внимательно посмотрим на монашество, русское монашество, то мы увидим, что как раз вот иерархии монахов от инока до митрополита, их тоже 9 чинов. И тоже, можно сказать, соответствуем трем ликам. Патриарх в значительной степени самой символизирует самого Спасителя, так сказать, как главу церкви. Поэтому, смотрите, вот в монашеской среде, оказывается, вот это вот соответствие есть. Вот миру горнему. 9 ангельских чинов, 9 чинов монашеских. Почему? Потому что монахи-то принимают ангельский образ. Когда человек, когда постригается в монахи, он принимает ангельский образ. Вот вам получается вот то самое соответствие, о котором мы с вами говорили. Почему на Руси государь принял титул царя? Англичане сразу поняли почему. Потому что русские взяли этот титул из Библии. Они говорят, что если есть царь небесный, то должен быть царь земной. Значит, они не взяли Цезаря, они не взяли короля, который был в Западной Европе или в Византии. Понимаете, они взяли другой термин. Какой? Из Библии. Потому что есть царь небесный, должен быть и царь земной. Вот и все. И, соответственно, должна выступать и уже проявляться и вертикаль власти на земле. Она так и была. Так что, когда вот говорят для православного человека, высшая идеальная форма власти, это, конечно, монархия. Не демократия, а монархия. Потому что демократия в аду. А в мире горнем царство небесное. Именно царство небесное, понимаете? Поэтому тут совершенно однозначно. Вот для православного человека какая должна быть власть. Так что, вот видите, если мы выстраиваем или пытаемся вот эту вот модель рассмотреть, которая была у древнерусского книжника, естественно, отражается в большинстве произведений, то понятно, это нас может удивить в какой-то степени. Да, конечно же. Я вам и сказал, что я сегодня обращу ваше внимание на различие мировоззрений древнерусского книжника, скажем, 11-12 веков и 21 века. То есть вот за 1000 лет, как изменилось наше представление о мире. Так что такое время? Время есть начало, и время имеет конец. Время началось от сотворения мира, когда Господь отделил свет от тьмы, пошла первая секунда. И он сказал, так сказать, назвал день и ночь, то есть вот как раз деление пополам, о чем мы с вами уже говорили. И вот пошло это время, идет время. Оно, этот отрезок времени, чем заканчивается? Страшным судом. Когда? Мы не знаем. Где-то делится это время, этот вектор, делится, я не хочу сказать пополам, нет, ни в коем случае, но он разделяется на ветхозаветное время, до Рождества Христова, и новозаветное, после Рождества Христова. И есть в ветхозаветной истории прообраз будущей новозаветной истории. Для древнерусского книжника ничего случайного нет в этом мире. Ну, во-первых, во всем есть божественный промысл. Это во-первых. А во-вторых, в Библии обо всем уже все сказано. Другое дело, находим мы подтверждение или находим, это уже зависит от нас. Насколько мы начитаны, насколько мы понимаем, мы можем прилагать наши знания. Вот почему, например, вот сразу, что пришло на ум. Скажем, когда митрополит Кирилл, предполагаем, новый автор повести о житии Александра Невского, сравнивает, как вы помните, с очень многими, так сказать, вот библейскими персонажами Александра Невского, он, между прочим, имен упоминает Веспасиана. Кто такой Тит Флавий Веспасиан? И почему это вдруг с ним сравнивается, ну, с Александром Македонским, понятно, там, с кем там еще, Иосифом Прекрасным, понятно, потому что как Иосиф был вторым человеком в Египте, так Александр Невский стал вторым человеком на Руси, просто после Батыя. То есть, вот, ну, тут понятное сравнение. А почему с Титом Флавием Веспасианом? Здесь уже, понимаете, здесь нужно знать нам с вами историю, потому что Тит Флавий был направлен своим отцом на подавление восстания в Иерусалиме в 70-м году. По Рождеству Христову. Он подавил это восстание, когда возвращался назад, он узнал, что император Цезарь умер, и войско его провозгласило император. То есть в Рим он уже возвращается императором в 72 году. Это точно так же, как Александр подавил новгородское восстание и стал владыкой в русской земле, по сути дела, первым лицом. Знаете, многие историки ставят ему вину. Так, там Джон Феннелл, например, или Игорь Данилевский. И, ну, вот, так сказать, приходится поэтому объяснять и показывать, что Александр Невский поступает так, как написано об этом в Библии. Он ничего не придумывает. И поэтому не с наших позиций, хорошо ли это или плохо он поступает, а нужно рассматривать с позиции именно того времени, о его поступке. И понимаете, для каждого древнерусского князя, для каждого древнерусского царя есть аналог библейской истории. Вот это вот соответственное соответствие. Скажем, тот же святополк Окаянный сравнивается не с Каином, а с Авимелехом. А почему? А это пусть будет интрига для соответствующей лекции. Понимаете, потому что вот, нужно ведь знать, вот почему вот, тот или он герой русской истории сравнивается с библейским персонажем. Понимаете? Так вот, есть время, линейное это время, есть его протяженность от сотворения мира до страшного суда. Так вот, что такое время? Вот если образно обозначить, что такое время? Вот это выпадение из вечности. Потому что до сих пор была вечность, до сотворения мира, и после конца времен будет вечность. Значит, что такое время? Это выпадение из вечности. Вот человек на время выпал из вечности, то есть он родился в этом мире, прожил какую-то жизнь, очень короткую, 150 лет, и ушел отсюда. Да? Потому что что такое для вечности 150 лет? Это миг. Да? Вот выпал из вечности, вернулся в вечность. Вот почему для древнерусского книжника душа-то важнее, потому что она вечна. Плоть, она временна, она истлевает. Из земли вышли, в землю ушли. Вот это значит, еще два термина появилось. Смотрите, плоть, душа. Ну что такое душа и дух, мы уже с вами знаем, что душа больше, чем дух. А вот теперь плоть и тело, это одно и то же или нет? Плоть и тело, это одно и то же или нет? Опять же таки филологическое чутье включайте. Используйте глаголы с тем или другим словом. Что можно с плотью сделать? Воплотиться, совершенно верно. А с телом можно? Нельзя. Значит, смотрите, значит, что значит воплотиться? Это значит, душа, когда соединяется с чем? С плотью, получается что? Тело, совершенно верно. Вот вам, пожалуйста. Душа объединилась с плотью, получилось тело. У нас с вами едино что, плоть или тело? Плоть, материя. Плоть – это материя. Одинаково. А тела у нас разные. Души разные, смотрите, все разнообразные лица. И тела у нас всех разные. Понимаете? А плоть одна. Из четырех, как говорили в Древней Руси, это к античности восходит, из четырех составов земли она. Состав. Ну, я не буду сейчас в это углубляться. Так что, видите, плоть материальна, а тело уже, так сказать, плоть и тело. Вот душа покидает что? Тело. Скажите, а дух может покинуть тело? Это новое выражение. Вот вы новое выражение, мне, пожалуйста, тут не, так сказать, картину мне не портите древнерусскую, понимаете? Это хорошо, что вы используете. Почему? Потому что когда ум зашел за разум, и начинается меняться и представление. Да, душа трехчастна. Душа может покидать тело? Не может, то что человек умрет. А духом мы можем выходить? Можем. Помните последнюю молитву, которую перед сном вы творите? Руце твои, Господи мой, предаю дух мой. Почему? Потому что когда мы бодрствуем, мы властелины, да, своего духа, то есть мы можем им управлять. А когда спим, не можем. Вот поэтому мы передаем в руки Божий дух, чтобы Господь сохранил, ангел-хранитель сохранил наш дух. Почему? Потому что именно во сне мы наиболее уязвимы духовно. Вот все наши сновидения. Утром поднимаюсь, ух, мне какой страшный сон. И начинается целый день звонки, всем рассказывают, какой страшный сон. Почему? Потому что духом соблазнил. Тот, который, так сказать, всегда соблазняет людей, да? Он же не дремлет, в отличие от нас. Понимаете? Так сказать, ему же проще, так сказать, нас соблазнить, когда? Или эту самую ночью. Почему? И Игнатий Брянчанинов, у него там целый есть по этому поводу целый трактат о том, что ну нельзя верить снам. Он говорит, а как? А вот старцы. Ну мы с вами не старцы, милые мои. А то сразу говорит, ну как же, старцам приснилось, они поверили. И мы тут же сразу поверили, мы тоже достойны того же, да? То есть вот мгновенно, понимаете? Так что, милые мои, вот разбирая то или иное древнерусское творение, мы тут тоже должны укрощать себя, свою гордыню. Что нам все понятно, все нам разумное, что мы такие умные все из себя, понимаете? То есть нет. То есть нам открывается чуть-чуть, потому что придут после нас еще более умные, им откроется еще больше. Это вот нам, вот сколько мы заслужим, столько нам и открывается. Потому что то, что написано по благодати, вы понимаете, там такой пласт. Такой пласт, что его сразу вот так вот, как колодец, не вычерпать. Вот сразу, когда берешь, не вычерпать. Вот точно так же древнерусского творения. Потому что там глубина духовная огромная. Вот видите, мы выходим на такие вот, так сказать, вот понятия, и тут же, так сказать, и мировоззренческое уже у нас меняется представление. Теперь смотрите, я сказал, что это время, вот линейное было, то есть это христианское время, линейное. Но ведь на Руси до принятия христианства тоже было какое-то время. А какое? Это тоже интересно. Круговое, совершенно верно. Круговое. Почему? Потому что как мыслилось древними нашими предками? Меняется время года, вот зима, потом придет весна, потом лето. Вот как выражено это круговое языческое время? В глаголах какого времени? Настоящего. Почему? А потому что обрядовая поэзия, она вся настоящая. Ой, весна во двор въезжает, ой, красавица во двор въезжает, на масленицу поют, да? То есть вот весна въезжает в настоящее время. Настоящее время. Значит, вот, значит, наши предки знали настоящее время. Но они не делили по годам, они не могли этого делать. Это исчисление у них не было. А круговое время было в настоящем времени. Оно отражено. Хорошо, а если мы возьмем былины, как Илья Муромец, да поехал он дорожкой промоежая, а дорожка-то запроторена, а там сидел соловей-разбойник, а он стрелял соловей-разбойник. Какое время? Прошедшее. Почему? Потому что он больше уже не повторится. Это какой-то исторический отрезок, который был в прошлом, и он больше не повторится. Значит, смотрите, язычники знали и настоящее время, и прошедшее, а будущего не знали. Вот вам, пожалуйста. Христианство пришло. Оно на что наложилось? Оно наложилось на язычество. Смотрите, обрядовая поэзия, она совпадает со службой, со временем службы в храме. Почему? Потому что днесь и сейчас происходит то, что происходило когда-то, в эпоху Спасителя. Служба в каком времени в храме идет? В настоящем, совершенно время. В настоящем времени. Потому что здесь и сейчас, днесь и сейчас, то есть, когда вот и здесь, мы становимся соучастниками тех событий, которые происходили вот в прошлом, во времена Спасителя. Понимаете? Вот. И это настоящее время объединяет это разновременные события, евангельские события и ныне, что происходит в церкви. Но ныне в церкви оно повторяется, это событие. Значит, оно, с одной стороны, как и круговое, потому что оно повторяется, ежегодно повторяются праздники, в то же время и в настоящем времени, а не в прошедшем. Потому что оно ежегодно это будет повторяться, и от воли человека это ну никак не зависит. Значит, видите, все опять же таки наложилось. Вообще, должен заметить, что гармония, вот мироздание в Древней Руси было просто великолепной. Это мы ее сейчас расшатали, и, так сказать, и у нас дисгармония. А на самом деле, вот если постигать древнерусское мировоззрение древнерусского автора, это просто удивительная картина мира. Насколько все гармонично, все логично, и все цельно, целокупно. Не совокупно, а целокупно. То есть есть цельность. Вот круг – это есть символ вечности. Вот мы говорили круговое движение. Круг – это и символ вечности. Вот когда я говорил о бинарной картине, я говорил, вот перекладину я вот такую вот сделал, потом поставил вертикаль, это соединение Спасителя, который соединил небо и землю, или пятью измерил небо и землю. Почему? Потому что пять – это величина отверстия в Голгофе, в который был поставлен крест. Вот пятью соединил землю и небо. Так вот, если мы посмотрим эту вертикаль, крест, то опять же таки мы что увидим? Здесь и ангелы соединяют, и Богородица соединяет, и святые соединяют. Ангелы сверху вниз, святые снизу вверх. То есть опять же таки все это соединяется. И получается вот горизонталь, временная вертикаль соединения неба и земли. Получается крест. Что такое крест? Это символ спасения. А крест в круге – это спасение в вечности. И мы... Этот символ мы в христианстве встречаем везде, на любом храме, в самом древнем, современном. Но крест, вписанный в круг, это и символ любого древнерусского города. Потому что он строился именно вот такой проекцией. Красная площадь, она устроена по такому же принципу, потому что это храм под открытым небом, который описан в Апокалипсисе. Знаете, то есть все целокупно, то есть ничего нельзя вырвать. Все очень стройно и все гармонично. В всяком случае, для древнерусского книжника, не для нас, может быть. А древнерусского книжника, да, конечно. И вот, вот уже, видите, мы и картину мира. Если мы посмотрим на букву «Аз», как она сделана не в кириллице, а в глаголице, потому что, в принципе, Кирилл-то создал глаголицу. Кириллица позднее появится. Так вот, в глаголице буква «Аз» – это вот тот самый крест с некоторым основанием и вот руки. Вот так вот можно сделать, вот так это будет. Это буква «Аз». Это человек, который вот стоит со всем этим мирозданием. По вертикали, причем, что интересно, внизу есть платформа, чтобы человек не провалился, а вверху ограничений нет. То есть туда можешь развиваться сколько угодно, а туда не надо. Тут стой прочно. Да? И опять же таки, горизонталь, она ограничена. То есть время человеческое ограничено. Даже в букве «Аз» запечатлелась та самая концепция мировоззрения, мироздания, которое было в древнерусского книжника или любого православного христианина. Понимаете? И вот это мировоззрение, оно отражается в древнерусских творениях. С одной стороны, мы можем, конечно, говорить о переводных творениях. Что пришло к нам на Русь, скажем, с Балкан? Это, конечно же, прежде всего Священное Писание. Для того, чтобы были богослужебные книги, нужно было как минимум 10 богослужебных книг. Должны быть переписчики, должны быть люди, которые их умеют читать. И, естественно, вот мы видим при Ярославе Мудром, Софии Киевской, когда он построил, он от нарочитой челяди взял 300 детей, чтобы обучать. И обучались они. То есть вот книжность на Руси развивалась довольно-таки бурно. Так вот, приводились прежде всего книги Священного Писания и богослужебные книги. Это обязательно должно быть. Но переводились еще и книги для души, то, что называется, для душеполезного чтения. Это жития святых, понятное дело, потому что это пример для подражания. Приводились слова поучения на каждый день года и на каждый церковный праздник. Всего 12 праздников, вы знаете, 12 месяцев, в каждом месяце есть свой. 12-й праздник. Поэтому тут, так сказать, вот различные слова были. И это переводная литература, можно такой термин употребить, она оказывается на Руси и оказывается, ну, примером, что ли, для подражания. Но вот тут что самое интересное. Вот мы, с одной стороны, великолепные ученики, а с другой стороны, плохие подражатели. Почему? Потому что мы сразу творим оригинальное. И вот одно из самых ранних произведений, о котором мы с вами будем говорить уже на следующей лекции, это «Слово в законе благодати». Оно великолепное и неповторимое во всей, не только, так сказать, славянской, в восточных славян литературе, но и даже в византийской ничего похожего нет. Как мы с вами видим, это удивительное историографическое такое концептуальное творение. Это с одной стороны. С другой стороны, на что бы хотел обратить внимание тоже, чтобы подчеркнуть сакральность древнерусской словесности. А кто был авторами? Будет сказать, анонимные. Ну, мы ведь все-таки знаем каких-то авторов, знаем. Так вот, если мы внимательно посмотрим, то поражает, оказывается, все нам известные авторы древнерусской словесности были канонизированы, это святые. Вы представляете, какое у нас духовное основание всей нашей русской литературы? Ни одна литература мира не имеет такого духовного основания, такого духовного фундамента. Почему? Потому что получается, что наша древнерусская словесность – это святоотеческая литература, то есть святых отцов. Нестор канонизирован. Первый митрополит из русских, Иларион, автор слова о законе благодати, канонизирован. Максим Грека, о котором говорил, у которого огромное количество посланий, канонизирован. Владимир Мономах канонизирован. Митрополит Кирилл, который автор жития, канонизирован. Вы понимаете? То есть потрясающе, действительно. Они все канонизированные авторы, получается. Во всяком случае, из тех, кого мы знаем. Понимаете, значит, у них, вот то, что я говорил по поводу Владимира Мономаха, это, оказывается, относится ко всем древнерусским авторам. У них слово не расходилось с делом, потому что их Господь прославил в ранге святых. Для них литература, литературное деяние, это не было главным деянием. Для них самое главное – это спасти душу. Ну а потом они писали примеры, учили словом, а слово есть Бог, поэтому отношение к слову-то было с большой буквы, слово Бог. И поэтому сакральным языком все это было написано. И поэтому это трогало так души, и поэтому так и способствовало духовному развитию русского общества. И, собственно, и создает вот этот вот, уже повторяюсь, удивительный духовный фундамент всей русской литературы. Почему в XIX веке такой всплеск духовности? А потому что романтики открыли древнерусскую словесность. Понимаете? Вот они открыли тот самый фундамент и стали потом уже выстраивать русскую литературу XIX века на именно этом духовном фундаменте. И поэтому литература XIX века – это золотой век во всей мировой литературе. Почему? Потому что основание-то какое? Без древнерусской литературы, без житей святых, Пушкин бы не был бы Пушкин, Достоевским бы не был бы Достоевским. Даже Толстой со всеми его поисками и так далее. Если бы он не знал древнерусскую литературу хорошо, я уже не говорю о Гоголе, то это совершенно другой был бы писатель, и, соответственно, и другое было развитие в XIX веке. Так что вот что такое древнерусская словесность. Изучаем мы ее сейчас в школе? Нет. Это понимаете? Это просто потрясающе, что мы вот этот вот духовный пласт, 7 столетий нашей истории, духовной истории, духовного отражения мы не изучаем в школе. А зачем? Зачем нам духовное развитие личности? Нам нужны прагматики, правильно? Математики, компьютерщики там и так далее. Вы представьте себе, если бы это было в Америке, например, и так далее, как бы они бы кичили своей историей и своим наследием. А мы, что имеем, не храним. Если даже в советское время в советской школе изучала 10 произведений древнерусских, то сейчас сколько филологи здесь есть? В лучшем случае 2. Но может быть, кто-то по своему усмотрению там 3 сделает. Слово полку Игореве и повесть о Петре и Февронии. Я не знаю, что сейчас еще изучают. Конечно, конечно, конечно. Вы понимаете, вот раньше, я говорю, в советское время, в атеистическое время, и то 10 произведений, и «Поучение Владимира Мономаха», и «Повесть временных лет», и «Житие Александра Невского», и, ну, естественно, «Слово о полку Игореве», «Задонщину». То есть, понимаете, ну, хотя бы главные произведения изучались, а сейчас нет. И какое мы с вами тогда можем вырастить общество будущего, если мы лишаем своих детей вот этого духовного, удивительно духовного основания. Итак, на следующей лекции мы с вами уже приступим к рассмотрению замечательного произведения древнерусской словесности «Слово о законе благодати». Тексты есть разные, можно найти их и в интернете. Я буду пользоваться собственным переводом, вот такая вот есть книжица, собственным переводом этого текста. Почему? Потому что перевод – это интерпретация. Это понятно, потому что у каждого переводчика, ну, свой взгляд на произведение и, соответственно, будет соответствующий комментарий. Так что в следующий раз мы с вами уже рассмотрим первое творение, которое дошло до нас хронологически, и удивительное творение, потому что это история Софии русской истории. Потому что митрополит Иларион задумался не только о том, как развивается христианская история, но сразу же задумался о месте Руси в контексте всей мировой христианской истории. Об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз.